49. Капитан-отец де Сойя пришел в себя в привычной теплой тьме внутри реаниматора. Переждав неизбежный приступ слабости и обуздав на время сумятицу в мыслях, он выбрался наружу и поплыл к пульту управления. Все как и должно быть. Рафаил на геостационарной орбите седьмой дракона, что подтверждает и ослепительно сверкающий за иллюминатором ледяной эллипс. Торможение почти прекратилось. Трое спутников в реаниматорах вот-вот очнутся. Бортовой компьютер поддерживает надлежащую температуру. Невесомость сохранится до того момента, пока все члены экипажа не наберутся сил. Капитан отдал первый в новой жизни приказ, распорядился сварить всем кофе. Как обычно, сразу после воскрешения де Сойя подумал о своей кофейной чашке, которую оставил в нише рядом с навигаторским столиком. Внезапно он заметил мигающий световой индикатор. Это означало, что поступило срочное сообщение. Странно. Пока они находились у Пасома, никаких сообщений не поступало. А тут, в этой глуши, откуда ни возьмись, поступило. Интересно, от кого? Кораблей Ордена тут нет, сюда порой заглядывают только факельщики, пополняющие запасы водорода на трех газовых гигантах. Де Сойя проверил бортовой журнал, все верно. За минувшие 3 дня с Рафаилом не пытался связаться ни один звездолет. Вдобавок, по сведениям компьютера, на седьмой дракона не было ни гарнизона, ни монастыря. Контакт с миссионерами был утерян больше 50 стандартных лет тому назад. Де Сойя приказал компьютеру прочесть сообщение. Это оказалась радиограмма из Ватикана. Сообщение поступило за доли секунды до того, как Рафаил совершил квантовый прыжок и покинул пространство Пасома. Оно было предельно кратким и гласило: «По распоряжению его святейшества вам следует немедленно направиться к планете Роща Богов. Подписи Августино Марусин. Конец». Капитан вздохнул. Сколько времени потрачено зря. Смерть и воскрешение — все впустую. Он опустился в кресло, уставился невидящим взглядом на сверкающий лимб ледяной планеты в иллюминаторе, снова вздохнул, поднялся и двинулся в душ, задержавшись только для того, чтобы выпить кофе. Одну руку протянул за чашкой, другой набрал на пульте команды для автоматического душа. Ему подумалось, что надо бы поискать купальный халат, ведь на борту женщина. Рука замерла, когда пальцы нащупали пустоту. Капитан даже вздрогнул от неожиданности. Кто-то переставил его чашку. Новый член экипажа, капрал Радаманте Немез, очнулась последней. Трое мужчин старательно отводили глаза, пока она выбиралась из реаниматора и летела в душевую кабинку. Однако в каюте Рафаила было немало зеркальных панелей, в которых отразились плотное тело женщины, бледная кожа и лиловый крестоформ меж маленьких грудей. Чуть позже она присоединилась к мужчинам, вместе со всеми причастилась и уселась за стол. Вид у нее был слегка растерянный. «Это ваше первое воскрешение?» — мягко спросил де Сойя. Капрал кивнула. Ее истинно черные волосы были коротко острижены, только к лбу прилипла мокрая прядь. «Сказать, что со временем вы привыкнете, было бы преувеличением. На самом деле, каждое воскрешение воспринимается как первое». Немез пригубила кофе. Сила тяжести на борту постепенно возрастала, и женщина явно пыталась приноровиться к новым условиям. По контрасту с черно-красным мундиром, ее кожа выглядела неестественно белой.
«А почему мы не летим дальше?» — справилась она. «Ведь нам приказано отправляться немедленно».
«Рафаил сойдет с орбиты через 15 минут», — отозвался де Сойя. «Мы пойдем к точке перехода с ускорением 2G, чтобы у нас было время отдохнуть перед новым прыжком». Радаманте Немез поежилась, очевидно, при мысли о смерти, которая им вновь предстояла. Бросила взгляд в иллюминатор, посмотрела на обзорные экраны и спросила, словно желая сменить тему.
«Неужели река не замерзла вместе с атмосферой?»
«Думаю, она течет подо льдом», — произнес сержант Григориус, внимательно наблюдавший за новичком. «Ледник укрывает ее от вакуума». Брови Немец поползли вверх.
«А на что похожа роща богов?»
«Вы не знаете?» — удивился Григориус. «Мне казалось, о роще богов слышали все».
Радаманта Немис покачала головой.
«Я родилась и выросла на Эсперансе. Там в основном живут фермеры и рыбаки, которые не особенно следят за тем, что происходит на других планетах. Их не интересовала сеть, не интересует и орден. Они слишком заняты, главное для них выжить, добыть средства к существованию».
«Роща богов когда-то принадлежала тамплиерам», — проговорил де Соя, ставя кофейную чашку на привычное место в нише. «Она сильно пострадала от бродяг, атака которых предшествовала падению. Но говорят, что в свое время планета была поистине прекрасна».
«Так точно, сэр», — подтвердил Григориус. «Братство тамплиеров Мюира представляло собой нечто вроде культа природопоклонников».
«Имеется в виду Джон Мюир, американский натуралист, один из основоположников экологии как науки. Во многом благодаря его усилиям основан ее семитский заповедник».
«Они превратили рощу богов в громадный лес, деревья которого были выше и прекраснее секвой и сандаловых деревьев старой земли. Все тамплиеры, 20 с лишним миллионов, жили на этой планете, в городах и на платформах на ветвях деревьев. Однако, когда началась война, они допустили ошибку».
Капрал Немис подняла голову.
«То есть присоединились к бродягам?»
Похоже, слова сержанта шокировали женщину.
«Вот именно, подружка!» — откликнулся Григориус. «Быть может, это случилось потому, что у них были космические деревья?»
Немис издала короткий лающий смешок. «Он не шутит», — проговорил Ки. «Тамплиеры помещали деревья в силовое поле класса 9, которое создавали эрги, электрические твари с Альдебарана, и снабжали их реактивными двигателями. На некоторые даже устанавливали генераторы Хоукинга».
«Хм, летающие деревья?» — капрал Немис снова засмеялась.
«Когда на рощу богов напал рой», — продолжил Григориус, «некоторым удалось улететь, но большинство погибло, сгорело вместе с деревьями. Говорят, поверхность планеты добрых 100 лет укрывал слой пепла, а из-за дыма, клубы которого затянули небо, возник эффект ядерной зимы».
«Ядерной зимы?» — переспросила Немис.
Де Соя, пристально глядевший на женщину, спрашивал себя, как можно было доверить папский диск столь невежественному существу? Или чем человек наивнее, тем решительнее он убивает себе подобных?
«Капрал», — произнес капитан, обращаясь к Немис, «вы сказали, что выросли на Эсперансе. Вам довелось служить в тамошних силах самообороны?»
Женщина покачала головой.
«Никак нет, сэр. Я завербовалась во флот. Начался голод, а тут появились вербовщики, ну и...»
«Где вы служили?»
«На Фрихольме», — ответила Немис. «Я была в учебном лагере».
Григориус подался вперед, облокотился на стол.
«Какая бригада?»
23-я, 6-й полк.
«Ах, кричащие орлы, там служила моя знакомая», — произнес Ки. «Кто вами командовал? Генерал Колмен?»
Немис вновь покачала головой.
«Нет, генерал Диринг. Я провела там 10 месяцев по местному календарю. Это получается... Да, 8,5 стандартных. А когда начали набирать добровольцев в первый легион...»
Она замолчала, словно отказываясь разглашать секретные сведения. Григориус почесал подбородок.
«Странно, я ничего об этом не слышал. Сами знаете, в армии все тайное быстро становится явным. Долго вас учили?»
2 года, сержант».
Немис выдержала взгляд Григориуса.
«Информация оставалась секретной до недавнего времени. В основном нас тренировали на Ли-3 и в кольце Ламберта».
«Вот как? Значит, вас обучали воевать в условиях малой силы тяжести и невесомости?»
«Не то слово».
Немис одарила сержанта кривой усмешкой.
«На целых 5 месяцев нас забросили в скопление скитальца».
Капитан де Соя почувствовал, что беседа начинает походить на допрос. Конечно, не стоит так наседать на новичка, но ему было любопытно не меньше, чем Ки с Григориусом. Кроме того, он ощущал некую недосказанность.
«Насколько я понимаю, легионы выполняют ту же работу, которую раньше делала морская пехота. Захватывают звездолеты,